Кирилл, почему так много времени занял этап предварительных слушаний и что нового мы узнали из заседаний суда, состоявшихся с момента начала рассмотрения дела по существу?
Предварительные слушания внесли свои коррективы, во-первых, о множественные ходатайства защиты Пулатова Олега, которого защищает голландская адвокатская фирма, и они занимались тем, что они старались по любым материалам дела, которые кажутся им сколько-нибудь неадекватными, вызывающими сомнения и так далее, ходатайствовать о дополнительном расследовании, о перерасследовании, потратили достаточно много времени на то, чтобы съездить в Россию и поговорить там с их клиентом. Свои коррективы внесла пандемия коронавируса, хотя, например, обвинение утверждало, что когда защита якобы все еще не могла поехать в Россию, там уже были рейсы. Это было летом 2020 года, когда первая волна схлынула, и, в принципе, они уже могли сделать это тогда. Но защита, так или иначе, потратила достаточно много на это времени. Все эти ходатайства рассматривали достаточно долго, плюс происходило какое-то дорасследование по каким-то вопросам. Плюс, опять же, защита настояла на включении в процесс экспертов Алмаз-Анте, их допросах, их совместных допросах с бельгийскими и голландскими экспертами, которые составляли отчеты для следствия и для авиационного расследования. И весь процесс, да, затянулся больше, чем на год, опять же, с учетом пандемии и так далее. Но вот сейчас, в июне месяце, начались рассмотрения дела по существу, и что происходит сейчас, это суд фактически, то, что у нас в более знакомых процессах называется изучение материалов дела, но поскольку, в отличие от других дел, в этом деле 65 тысяч страниц и сотни часов видео, его невозможно, как это делается обычно, изучить в прямом эфире, поэтому что делает суд? Он презентует ту информацию, которая есть в деле, которая собрана следствием, следует, учитывая, что суд неоднократно тоже говорил, то, что они сейчас презентуют, это есть материалы дела, и ничто из того, что они говорят, не является оценкой суда, сама оценка будет дана на приговоре. Но, несмотря на это, то, что мы видим сейчас, уже дает нам, наверное, наиболее полную до сих пор картину всего дела и всей информации, которая была собрана. Так, суд подробно остановился на анализе повреждений MH17, на каких-то фрагментах ракеты 9М38М1 комплекса БУК, которые были найдены как рядом с обломками, так и застрявшими в обломках, что считается гораздо более важным, потому что их невозможно подбросить, и буквально там кусок ракеты застрял в раме, например, стекла кокпита. Все это было изложено куда более подробно, чем, например, обвинение в прошлом году. Дальше суд остановился на моделях, которые составляли голландские, бельгийские, российские эксперты, то, как они именно пришли к выводу о месте пуска, о каких-то разногласиях между экспертами. Здесь, конечно, можно сделать акцент на то, что защита добилась того, что сейчас в деле нет единого мнения экспертов. Есть мнение бельгийских и голландских экспертов, которые приходят к похожим выводам, и есть мнение Алмаз-Анте, выводы которого отличаются, не являются диаметрально разложены, отличаются ровно 90 градусов, можно сказать. Алмаз-Анте считает, как я напомню, что ракета пролетела с юга, с территории якобы контрольной Украины, а европейские эксперты, что она летела на встречных курсах, ДНР.
Но ведь я так понимаю, что и та точка, откуда летела ракета по версии Алмаз-Анте, тоже, как выяснил суд, не находилась под контролем Украины в тот момент.
Да, но это уже другой вопрос, на самом деле. Там действительно находилась под контролем ДНР, войск там особо не было, ну и, в принципе, никаких свидетелей там тоже не было, но это давно понятно. Собственно, Каныгин из этого сделали персону нон-грата в ДНР, журналисты Новой газеты, который тоже там никаких свидетелей пуска не нашел. То есть вот такие вот моменты, когда это все уже, в принципе, проговаривалось неоднократно, но сейчас мы просто видим это изложенным максимально подробно.
Действительно, обращает на себя внимание какая-то фанатичная тщательность, с которой исследовались доказательства. Зачем, например, суд уделил столько времени изучению вот этих пробоин в обшивке Боинга и установлению точного типа ракеты и боеголовки? Что это может дать?
Это крайне важный момент, потому что вообще как построен суд? Суд счел необходимым, потому что суд должен быть ответить на три вопроса. Первое. Был ли MH17 сбит ракетой «Бука»? Второе. Была ли эта ракета запущена из сельскохозяйственного поля в районе Первомайского? И третье. Причастны ли к этому четверо обвиняемых? То есть для того, чтобы установить, что это была ракета «Бука», нужно установить, что там действительно были найдены элементы ракеты, характерные для ракеты «Бука». Нужно установить, что там были найдены поражающие элементы, характерные для определенного типа боеголовки. И действительно установлено сейчас средствами, по крайней мере, крайней мере, что это была ракета 9М38М1 с боеголовкой 9М314М. Практически ничего другого это быть не могло. В том числе, например, не могла быть ракета Р-60, которую несет Су-25. И вот это очень важная информация, поскольку она исключает все остальные версии, там, словной бомбы, версии воздух-воздух, версии, что это была какая-то другая система ПВО. Это только первый вопрос. А уже второй вопрос – это вопрос, откуда был произведен пуск. И вот здесь это тоже крайне важный момент, потому что из этого, опять же, где находилось место пуска на территории, там, условно подконтрольной или не подконтрольной, где-то на серой зоне на фронте, либо это достаточно практически тылы ДНР, вот этот вот населенный пункт Первомайский. А и здесь тоже проделывается огромная работа, изучаются спутниковые снимки, изучаются показания свидетелей, которые были в районе места пуска, изучаются там, то, что ранее было изучено, информация из интернета, информация, другие фотографии, кроме известной нам фотографии Стареза, есть фотография из Снежного, где виден тот же след ракеты. Проделана огромная работа по уточнению времени съемки этих фотографий, просто то есть следствие вообще понимало, что это крайне сложное дело, что это дело крайне затруднено отсутствием туда практически какого-то доступа, это дело крайне затруднено отсутствием сотрудничества от Российской Федерации, что делает Российская Федерация, она подкидывает какие-то непонятные экспертизы, она подкидывает какие-то документы, которые не пьют ни с чем. Они подкидывают, не подкидывают, а предоставляют следствию в ответ на просьбу юридической помощи. Но при этом, например, отказываются там обеспечить допрос членов 53-й зенитной ракетной бригады, откуда по версии следствия прибыл БУК. И вот в этой ситуации, разумеется, та информация, которая есть, которая на основе спутниковых снимков, экспертизы, анализа вот этих вот повреждений, телефонных биллингов, показаний свидетелей, фотографий, видеоматериалов, ее нужно 100 раз проверить, чтобы даже в условиях, когда одна из сторон конфликта не идет на сотрудничество, все равно можно было это доказать. Это сделано максимально дотошно, вплоть до того, что, например, в 2015 году во время поездки на территорию ДНР следственная группа занималась тем, что она точно уточняла положение каждой вышки. То есть она не полагалась на то, что ей передал там условно украинский сотовый оператор, где у него стоят сотовые вышки, она измеряла положение каждой вышки, которая по биллингам данным активистерийные телефоны, то есть, чтобы понять, где они действительно находились.
В материалах дела, как видно вот из этих последних заседаний, огромное количество показаний свидетелей. Свидетелей много. Кто эти люди и как следствию удалось получить эти свидетельские показания?
Многие из них это там условные сепаратисты, условные там даже сотрудники там правительства ДНР, местные жители, эксперты и так далее. То есть, как мы помним, много раз, неоднократно следствие обращалось с призывом к свидетелям. Совершенно конкретно, наверное, что вы знаете, не видели ли вы БУК на том-то маршруте, не знаете ли вы что-то о пуске с такой-то точки. Причем не только с той точки, о которой шла речь в основной версии, то есть под Первомайским. То есть следствие изучает, собирало свидетелей, кто-то выходил на связь. И один, например, вышел на связь через Белинкет. Это тот, например, автор видео с колонной БУКа в Макеевке. То есть было множество способов. И да, большинство свидетелей анонимны, но это связано в первую очередь с тем, что либо они, либо их семьи до сих пор проживают на оккупированных территориях Украины. И, соответственно, им угрожает опасность. При этом нужно понимать, что их имена известны и следствию, и следственному судье. Это другое ведомство уже. И те, и другие занимались тем, что они проверяли тщательно вообще, насколько свидетелям можно верить, насколько показания вообще соответствуют общей картине, даже если они якобы говорят что-то, что соответствует там общей версии. То есть я видел БУК, окей, но ты там был вообще, твой телефон коннектился куда надо в это время? Ты вообще, то, что ты говоришь, оно бьет со всеми остальными показаниями? На этом основании многие свидетели, в принципе, показания были подвергнуты сомнению, и некоторые там даже условно исключены. Но оставшиеся свидетели, в принципе, достаточно. То есть там условно 3 человека, которые видели БУК в Донецке, есть 3 человека, которые видели БУК в Макеевке, есть 3 человека, которые видели БУК в Снежном. Есть люди, которые двигались в колонне с этим БУКом, И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы получить достаточно информации, которая подтверждала бы все остальные данные, то есть технические вот эти вот телефонные биллинги, фотографии, видео из спутник-техники и тому подобное.
Увидели ли вы какие-то новые материалы, как раз вот фото, видео, записи прослушек, или пока суд еще раз демонстрирует те материалы, которые были представлены ранее?
Да, и есть новая информация, достаточно интересная. Если это не фотографии, которые там уже все давно были опубликованы, обмусолены, то есть, например, такая информация, что Черных, который известен нам еще с 2014 года как Буретик, он же библиотекарь, ездил в ночь 16-17 июля на границе с Россией, его телефон подключался в Суходольске, где Фрэнсис Бука перешел границу, что тогда же он звонил боевику ЛНР, который тоже отвечал за поставки оружия, и тогда же он звонил предполагаемому российскому пограничнику с этого телефона, и что потом он поехал уже обратно из этого Суходольска через там Дебальцево-Енакиево на Донецк. Вот вся эта информация изложена совсем подробно, вся эта информация еще приведена в систему. Например, я наконец-то понял вообще, как так получилось, что сначала Дубинский говорил, что Бук поедет в сторону Снежного с танками батальона «Восток», а потом оказалось, что они ехали раздельно и еще по дороге... То есть «Востоковцы» сначала уехали, не дождавшись Бука, а по дороге Бук их обогнал. То есть вот вся информация изложена настолько подробно и тщательно следствием, представлена судом, что, в принципе, это составляет уже очень-очень стройную картину во всех мельчайших подробностях. И мне это, честно, нравится. Вот за этим наблюдать, как человек, который следит за этим процессом.
В среду суд начал представлять материалы дела, посвященные подозреваемым, и в частности много внимания было уделено маршруту, по которому Бук попал в Украину из России. Совпадает ли этот маршрут с тем, который ранее на основе открытых источников рассчитали вы и другие независимые расследователи?
Да, полностью. Учитывая все те коррекции, которые имели место уже в последующие годы, например, считалось, что Бук ехал по Макеевскому шоссе, оно уже там Н-21 на Зугрос, однако многие замечали, что там находится достаточно низкий мост. И вот потом уже стало известно, когда было опубликовано вот это вот видео с Буком Макеевки, что он ехал параллельно по улице Автотранспортная. И вот эта информация, то есть все это, в принципе, совпадает, но это все еще дополнено показаниями свидетелей и прослушками, телефонными биллингами, то есть во сколько конкретно там телефон условного подсудимого Харченко подключался к вышке там в Зугросе, в Тарезе на маршруте до Снежного. И вся эта информация там поминутно расписана, и за вычетом того, что там, например, фото в Тарезе по теням там немножко не пьется на 10 минут с временем подключения телефона Харченко в том же Тарезе. То есть за вычетом таких вот небольших расхождений все полностью соответствует тому, что мы уже видели. То есть такой-то звонит такому, после этого Бук попадает туда-то, после этого он снят там на видео, после этого тогда же подключается туда же телефон чувака, который оттуда же звонит другому и который ищет друг друга там условно у супермаркета, при этом оба их телефона коннектятся там в радиусе 100 метров от этого супермаркета. И вся эта информация, она действительно изложена настолько подробно и настолько совпадающая друг с другом, что это полностью, как я говорил уже, да, совпадает с тем, что с выводами независимых расследователей, но еще более дополнена той информацией, которая, разумеется, могла быть только у следственной группы, так то показания свидетелей, телефонные биллинги и тому подобное.
Когда слушаешь эти прослушки Дубинского, Харченко, Пулатова, обращать на себя внимание, что они не стесняются очень часто называть Бук М1 своими словами. Иногда они пытаются его назвать как-то по-другому, но зачастую они совершенно спокойно называют его прямым текстом. Интересно, с чем это связано?
Начнем с того, что это, в принципе, впервые поступила подобная система. Если у них есть какие-то там условные обозначения, что там Дубинский там называет танки носатами, например, и все понимают, о чем речь, то здесь уже достаточно сложно это объяснить собеседнику, что это такое? То есть, поскольку разговор, в принципе, вот непосредственно о Буке уже был непосредственно перемещение идет впервые. Стоит заметить, что они стараются говорить конспирацию именно когда обсуждают совершенно конкретные перемещения этого Бука. То есть, возможно, они там боятся, я не знаю, того, что навести на него какой-то украинский авиаудар. Но, разумеется, сложно объяснить, о чем идет речь, и рано или поздно приходится переходить, так сказать, на открытый текст из всех этих вот конспиративных словечек.
Были ли в процессе представления материалов обвинения опровергнуты, еще раз опровергнуты или впервые опровергнуты какие-то версии российской стороны?
Далеко не впервые, все это уже действительно тысячу раз опровергнуто, но сейчас просто вся вот эта вот информация, то, что там, например, заявление Минобороны о нисходящей перспективе на фотографиях не имеет под собой оснований, поскольку это работает только если все линии на фото объектов на фото параллельно, это утверждать нельзя. То, что анализ спутниковых снимков, там, условно, говорит о том, что снимки Минобороны датированы неверно, то, что несмотря на там доклад Российского союза инженеров, на самом деле никаких следов от пушки на МС-17 нет. Все это уже сейчас подтверждено официальными криминалистическими экспертизами таких там уважаемых, я так понимаю, организаций, как там Национальный институт криминалистики Нидерландов, метеорологических Нидерландов, который померил там время с несъемкой тех или иных фотографий по теням. То есть это уже, опять же, совсем другая история, не та история, как мы с вами взяли программу Санкальки, посмотрели, прикинули по ней. То есть это все уже подтверждено, можно сказать, на официальном уровне какими-то экспертизами, и стало только ждать, согласится ли с ними суд.
Глава российского МИДа Сергей Лавров в среду заявил, что США в ходе суда утаивают факты колоссальной важности, и речь, по его словам, идет о спутниковых снимках, сделанных в день катастрофы. Действительно ли речь идет об утаивании, о какой-то колоссальной важности фактах?
Скажем так, Лавров прав в той части, что США, несмотря на неоднократные запросы суда, отказались предъявить спутниковые снимки с кем-либо, кроме антитеррористического прокурора Нидерландов, который их видел в рамках разведывательного брифинга. Я так понимаю, это просто стандартная процедура, как они делятся секретной информацией с союзниками, то есть, условно, только антитеррористическое ведомство имеет там право видеть какую-то американскую секретную информацию в той мере, в какой это помогает там антитеррористическим органам союзника по НАТО. Ну, то есть, я так понимаю, что США решили от этой стандартной процедуры не отходить по той или иной причине. Ну, то есть, в первую очередь, очевидно, что они не хотят видеть возможности спутника, поскольку россиянам, я так понимаю, достаточно интересно было бы, как минимум, посмотреть на то, как, что именно фиксирует спутник, который может фиксировать пуск там не просто там баллистической ракеты, а даже вот комплекса БУК с точностью до того, что он даже устанавливает его тип, что это там условный СА-11 по натовской классификации. Ну, это такое соображение. Ну, США, видимо, решили, что оно перевешивает там необходимость хоть там, да, общественности для того, чтобы продемонстрировать эти спутниковые снимки. Ну, что касается важности этих доказательств, я бы так не сказал, потому что, да, действительно, как бы это еще один спутниковый снимок, который тоже еще раз подтверждает, что да, с того самого поля, где журналисты сняли выгоревшую траву, откуда шел на двух разных фотографиях, двух разных углов след ракеты, что куда ехал Бук на видео, где его видели свидетели, и вот это все, что оттуда еще же зафиксирован пуск ракеты. Как удивительно. Кроме того, это не совсем верно. США опубликовали еще в 2014 году, буквально по горячим следам, потому что США в Киеве опубликовало очень сниженном разрешении схематичную версию того, что они увидели, и там, в принципе, тоже видно, что это с того же сельскохозяйственного поля, которое на тот момент еще даже не было однозначно установлено, когда они публиковали этот снимок. Ну, то есть, да, снимки, было бы прикольно на них посмотреть, но они не являются определяющим доказательством в деле. Определяющим доказательством являются коммерческие спутниковые снимки, переговоры, перехваченные биллинговые данные, фотографии, видеопоказания свидетелей, и спутниковые снимки могут этому только, так сказать, еще раз все это подтвердить, если бы они когда-либо были опубликованы.
В целом, материалы обвинения дают очень подробную картину событий горячей фазы войны на востоке Украины. Какой она предстает в оглашенных документах, свидетельских показаниях, представленных уликах, и почему, главное, суду так важны вот эти детали и контекст, в котором произошло крушение Боинга?
Дело в том, что по основной версии мотива, которая, конечно, еще непосредственно не доказана, заключается в том, что MH17 был сбит, потому что его спутали с украинским военным самолетом, для того, чтобы понять вообще, в принципе, зачем они запрашивали ПВО. Потому что этот факт вообще неоспорим, то есть, что они запрашивали ПВО. Для того, чтобы понять вообще, зачем оно им было нужно именно в той точке, куда БУК в итоге попал, нужно объяснить, что там происходило. Поэтому суд долго рассказывал, начиная там с отказа Януковича подписания ассоциации с ЕС и заканчивая боями в районе Совок могилы. И картина предстает достаточно интересная, хотя ясно, что не все из этого непосредственно представляет интерес для суда, но там показана достаточно интересная картина, как формировалась организация из-за разрозненных каких-то отрядов, какое-то единое целое, которое с разным успехом пыталась это управлять Москва. Понятно, что все равно чертисты действовали достаточно автономно, хотя и в непосредственном сотрудничестве и при непосредственной поддержке со стороны Российской Федерации. То есть буквально о том, что мы видим, как там Дубинский рассказывает, что он сейчас нанесет. То есть буквально вот такая вот цепочка. Кулатов звонит Дубинскому, говорит, что вот там-то стоят украинцы. Пожалуйста, сделай так, чтобы россияне по ним отстреляли с той стороны границы. Дубинский наносит на карту цели, передает их Гиркину. Гиркин отзванивается в Москву или кому-то там, кто непосредственно за это отвечает с российской стороны. После этого происходит, я так понимаю, российский артобстрел на территории России. Мы видели последствия этих артобстрелов, мы видели сами эти артобстрелы. Там, например, вот эти вот знаменитые видео с градами, стреляющими в районе Гукова. Мы видели вот эти вот уничтоженную украинскую технику очень прицельным огнем. И это при том, что сепаратисты жаловались, что у них нет артиллерии. Но вот такое вот сотрудничество, но при этом неспособность все это привести в какую-то единую форму, которая могла бы там адекватно оказывать сопротивление, это, в принципе, довольно интересно. И вообще по этим послушкам, по идее, можно было действительно написать такую очень инсайдерскую книгу про войну на востоке Украины. Но для нас, в принципе, еще интересно, что действия украинской армии были достаточно эффективными, на что они жаловались. То есть, что там несли очень тяжелые потери от украинской артиллерии, украинской авиации, поэтому им нужна была контрбатарейная борьба со стороны России, и им нужно было российское ПВО. То есть, начиная там с ПЗРК, ЗРК маловысотных и Стрела-10, заканчивая там комплексами БУК, ТОР, Панцирь, которые уже потом появились. И вот это вот вся действительно задает очень интересную картину, но что интересно здесь суду, это то, что сепаратисты запрашивали ПВО, поскольку несли тяжелые потери, сепаратисты его получили из Российской Федерации, сопровождали, выбирали там точку, откуда оно будет стрелять, охраняли и потом выводили его вместе с экипажем обратно на территорию Российской Федерации. Это то, что интересно суду, а то, что мы видим вокруг этого в прослушках и показаниях свидетелей, это уже интересно нам с какой-то уже, наверное, исторической точки зрения, с одной стороны, а с другой стороны, эта информация, скорее всего, может быть достаточно, чтобы подавать уже какие-то там международные иски против власти Российской Федерации. То, учитывая, что практически все эти прослушки, они пришли со стороны СБУ, то можно предполагать, что все это есть в той или иной форме и в материалах исков, которые Украина подает к России в международных судах.
Как вы уже сказали, во время предварительных слушаний защита Олега Пулатова затягивала судебное заседание с помощью бесконечных ходатайств. Как она ведет себя сейчас во время рассмотрения дела по существу? Или пока у нее не было шанса себя проявить, что называется?
Нет, был один момент, когда они заявили, что согласно там тем-то нормам Уголовно-процессуального кодекса Нидерландов, суд обязан зачитывать все материалы, которые находят релевантными. То есть это, разумеется, суд не должен зачитывать все 65 страниц, но если он будет зачитывать каждый там условный документ, то есть протокол осмотра там той или иной детали, протокол там осмотра той или иной пробоины, весь там условный отчет экспертный, Алмазан Тея, голландский, бельгийский и так далее. И все это, и получается, то есть все это защита хотела, чтобы все это суд зачитывал. Разумеется, это тоже тянулось бы гораздо дольше, чем то, что происходит сейчас. Ну и суд обещал вернуться к этому вопросу позднее, но, похоже, пока так и решил не возвращаться и гнет свою линию, продолжает это все зачитывать достаточно быстро. Не так, конечно, быстро, как это делают российские судьи, но мне тоже зачастую достаточно сложно за этим следить.
Какими будут следующие этапы суда? Сколько они могут занять времени? И когда можно ожидать решения?
Сейчас суд должен закончить это свое изложение материалов дела, после чего мы ожидаем выступления обвинения и защиты, в которых они смогут обратить внимание на те материалы дела, по которых, по их мнению, суд зря умолчал. Я так понимаю, если я здесь только видел, то там будут некие трения сторон, наверняка, возможно, какие-то там допросы кого-то, демонстрация каких-то материалов дополнительных, там, от обвинения, от защиты. Дальше на сентябрь у нас запланировано выступление родственников, которые, видимо, будут говорить довольно тяжелые вещи о том, как они переживали трагедию, когда погибли их родные и близкие. И, по-моему, последние заседания в этом году там запланированы на ноябрь, и я думаю, если там не будет каких-то там очередных эксцессов, очередных причин, чтобы процесс растянулся, я думаю, что тогда уже можно ожидать какого-то вердикта. По крайней мере, я на это надеюсь.